У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа, а в гостях у меня сегодня Марина Ртищева. Добрый день, Марина.
Добрый день.
Марина – практикующий психолог со стажем работы около 20 лет, эксперт программы «Травли нет» и автор методических материалов по школьному буллингу. Вот такой вот титр. Я думаю, вы догадываетесь, о чем у нас пойдет речь. И я скажу так. Каждый раз, когда мы в МЕЛе что-то пишем, говорим в любом формате, касаемся темы школьной травли, мы всегда отчасти аудитории, к счастью, не от аудитории все-все-все, а только отчасти получаем стандартный набор комментариев. Вы все придумываете. Эта проблема существовала всегда. Это часть естественного социального развития общества. Не надо никого трогать. Вот эти эксперты лезут в школу, делают только хуже, потому что школа — это же экосистема со своими правилами и так далее. Что вообще эти эксперты могут понимать? И в теории мы могли бы построить этот эфир исключительно на том, чтобы в очередной раз объяснять, что все-таки не все, что существует в социуме, полезно, приятно и не имеет последствий. Я думаю, это, в общем, разумным людям очевидно. В этот раз я думала поговорить о каких-то не самых, наверное, очевидных видах травли, о том, что, с чем мы сталкиваемся сложнее, но еще раз поговорить о том, как вообще с этим справляться, потому что из раза в раз, я лет 10 уже веду разные эфиры, беседую с экспертами о травле, и каждый раз мы такое ощущение, что вроде бы предпринимая много-много усилий, мы то ли движемся к цели, а то ли все-таки вот шаг вперед, два назад, шаг вперед, два назад. Вот, наверное, я начну с этого. Вот вы как эксперт, как вы видите то, что мы сделали, не сделали, что получилось, что не получилось, если попробовать чуть-чуть ретроспективно посмотреть на опыт работы со школами, с разными аудиториями, когда мы рассказываем, что такое травля, как с ней работать, почему надо работать все-таки. Вот что нам удалось и не очень удалось, наверное.
Угу. Ну, вы вначале озвучили, мне кажется, топ-10 самых распространенных мифов. И наша задача на протяжении этих последних лет, последнего десятилетия, наверное, заключалась в том, чтобы эти основные мифы развенчать. И можно сказать, что эта работа идет в нужном направлении. Динамика в этом смысле положительная, что не сказать о травле. Количество обращений по поводу школьной травли не падает и растет. Вот даже за октябрь месяц мы получили больше обращений по поводу травли, чем в сентябре. А что будет в ноябре, в декабре, я не знаю. Но самое важное, что было сделано, что об этой проблеме стали говорить. Эта проблема вышла из тени, и теперь уже мало кто может сказать, что никогда ничего не слышал про школьную травлю, что это проблема каких-то особенных школ, и к нашей школе это не имеет никакого отношения. Ну и опять же статистика говорит о том, что 70% детей ходят в школы, в которых есть травля.
Но вот у меня тут будет маленькая ремарка. Количество обращений растет, но это же получается, что, возможно, и связано с тем, что было проделано вот с этой работой. То есть люди научились понимать какие-то вещи и говорить о них, и просить помощи.
Я как раз сказала, что это часть положительной динамики. Больше об этом говорят, больше обращаются за помощью, все больше школ присоединяются к антибуллинговым мерам и антибуллинговым программам, больше специалистов проходят обучение.
И вот тут, да, я сразу перейду к антибуллинговым декларациям, например. Ну, потому что когда ты начинаешь читать какие-то такие, ну, достаточно, как сказать-то, протокольные тексты, в них часто первым или вторым пунктом идет вот, чтобы школа начала борьбу с травлей, нужно, чтобы была принята эта антибуллинговая хартия, там, декларация и так далее и тому подобное. И здесь мы тоже постоянно наталкиваемся на скепсис аудитории, ну, потому что мы знаем, что такое школьные документы. В большинстве случаев это нечто, что лежит, бог знает где, там, на школьном сайте, в стопках бумаг и так далее, а правила существуют как будто бы отдельно. Но даже если мы посмотрим на условное положение о внешнем виде, школа может прописать, ну, если это не школа самого жесткого порядка, она может прописать какие-то нормы, правила, но все их поймут по-своему и будут реализовывать по-своему. Вот почему мы так часто упоминаем какую-то вот такую вот историю про эту самую антибуллинговую хартию? Что это?
Ну, антибуллинговая хартия – это некоторый внутренний документ, который школа может принять на своих условиях. И он нужен для того, чтобы определить, что такое травля, чем она отличается от других явлений. Когда мы знаем рецепт, мы хорошо приготовим блюдо.
То есть это понятийный документ, да, не декларационный, а понятийный.
Инструкция по применению, в первую очередь. Да, если вы покупаете какую-то сложную технику, бывает не всегда интуитивно понятно, какие кнопки надо нажать, чтобы она заработала. А особенно проблема, если техника сломалась. Тут уж точно приходится открывать инструкцию и смотреть, а что делать, если. И школьная хартия, там, антибуллинговая хартия, антибуллинговая программа, как угодно можно назвать этот документ, она как раз и дает основные определения, и дает основные инструкции, алгоритмы, некоторые маршруты. Что делать, если? Вот что делать классному руководителю? А что делать учителю, если он просто проходил мимо и увидел? А что делать охраннику? А что делать нянечке? Что делать библиотекарю? Что делать работнику столовой? Антибуллинговая хартия, она как раз направлена на то, чтобы показать очень прозрачно, что делать, в каких случаях, кому бежать, кому обращаться за помощью. И надо сказать, что она имеет некоторую такую... Уже само принятие этой хартии, оно делает тему травли прозрачной. То есть мы эту тему вводим в понимание, и... Поскольку травля очень любит тишину и темноту, мы ее из этой тишины и темноты выводим. И чем больше людей про это знают, тем больше они задумываются, и эта тема становится более осознанной. Потому что дети ведь травят кого-то не потому, что они изначально кому-то желают зла.
И вообще плохие.
Да, и вообще плохие, да. Они делают это неосознанно. Им кажется, что они не делают ничего страшного. И мы вот как раз объясняем, разводим понятие, что такое игра, а что такое травля? И когда уже становится не смешно, когда нужно остановиться?
И вот тут мы всегда говорим, что школа — это три основные группы участников. Первая — это, соответственно, учителя и другие, ну, как бы сотрудники школьного учреждения в широком смысле, потому что в школе много людей, которые не осуществляют педагогическую деятельность непосредственно. Второе — это сами дети всех возрастов. Третье — это родители. И вот понятно, что, да, можно создать некий документ, который действительно будет в распоряжении педагогов и других людей, которые работают в данной школе или там школьном объединении и так далее. Можно даже познакомить с ним детей, как бы, и рассказать им тоже о том, что мы считаем правильным, что мы не считаем правильным, что делают, например, хорошие классные руководители, в том числе на классных часах, когда определяют, например, знакомиться с новым классом и пытаются как-то сразу задать рамку того, что можно, а что нельзя, и что мы прям вот неприемлем, а что является допустимым. Мне кажется, самая сложная история вот про подачу всего этого дальше родителям, потому что... Ну, если бы ко мне, как к матери 12-летнего мальчика, которого я считаю самым лучшим на свете, как, я думаю, все родители считают своих детей таковыми, там, да, у нас бывают вопросы, но в целом самый лучший. Если бы мне, ко мне пришли и сказали, что ваш мальчик кого-то травит в нашем классе, ваш мальчик участник группы и так далее, я бы сказала, ну что, не в жизни, мой мальчик не может так себя вести. И я наблюдала такие примеры сопротивления, когда учителя что-то пытались сделать, и все это наталкивалось на миллионы видений родителей, которые по-своему трактуют события. Естественно, исходит из того, что их ребенок самый хороший. Как здесь взаимодействовать с родителями? Потому что школа же не может быть палкой, школа не может быть судьей. Угу. Вот что здесь, какие здесь есть работающие механизмы?
Ну, родители действительно особая категория. Они, с одной стороны, не участники, а с другой стороны, как вы сказали, активные участники процесса, и они активно вмешиваются, могут либо помогать, либо противодействовать. И основная задача учителей, основная задача школы или школьной администрации – сделать их своими союзниками. И если уж придется проводить такой разговор, начинать нужно не с обвинения, а с обозначения ситуации. Рассказывать, что произошло, предоставлять некоторые факты. потому что любые оценки, хорошо, плохо, правильно, неправильно, молодец, не молодец, или уж тем более ярлыки, которые пытаются навешивать сразу, обозначить кого-то агрессором, хулиганом.
Хулиган, да.
Ну, это, естественно, вызывает у родителей естественное желание сопротивляться и защищать своего ребенка, и это нормально. Поэтому первое, что нужно сделать, это взять родителей в союзники и объединиться вокруг общей темы, которая одинаково важна для всех, и для школы, и для родителей. Это безопасность. Мы все заинтересованы, никто не будет спорить. Если мы будем разговаривать с этого, эту тему вводить, что мы собрались здесь поговорить про безопасность, про то, как сделать так, чтобы в нашей школе, в нашем классе, в нашем коллективе была благоприятная, достойная, безопасная, уважительная атмосфера, я уверена, ни один родитель не встанет и не выйдет вон.
А сами родители могут быть вот таким каким-то, ну, я не знаю, триггером, что ли, буллинга? Причем вот почему я обмолвилась, что я хотела поговорить про какие-то не самые типовые ситуации, потому что я, например, наблюдала, ну, на, тоже уже на собственном примере, то, как родители, например, ловко объединяются против педагога, например, по какому-то признаку педагог их не устраивает, а, б, ц, д, там вплоть, ну, мы видели, как педагогов сейчас травят за, не знаю, манеру одеваться, цвет волос и так далее, причем, ну, как бы есть у этих групп, как правило, есть конечная цель, к чему они хотят прийти. Кому-то просто не нравится, ребенок рассказывает что-то о педагоге, естественно, родитель трактует в пользу ребенка, и тоже начинаются какие-то движения. Ну, и плюс ко всему, мне кажется еще, что многие дети приносят в школу, вернее, все дети приносят в школу наши домашние установки. Там где-то зелененькие люди считаются нормальными, где-то зелененькие люди считаются, ну, как будто бы не очень. И это проговаривается, ну, не прямо, что вот мы не любим зелененьких людей, а что, ну, как бы зелененький. А потом ребенок приходит в школу, видит зелененького человека, и у него срабатывает, ну, естественно, история про то, что ага, зелененький. Вот как быть со всем вот этим? Ну, я начну с учителей именно, потому что мне кажется, что учителя вообще максимально сейчас в какой-то, ну, беззащитной, что ли, ситуации, в том числе, когда связано вот с таким вот родительской агрессией, которая, ну, очень похожа на травлю. Вообще травля это или не травля?
Ну, если у травли есть определенные призраки, это регулярность, систематичность, давление, причинение психологического или физического даже вреда и неравенство в силу участников. То есть группа против одного, это уже можно расценивать как травля. Может быть, конфликт один на один, когда конкретный родитель с конкретным педагогом не находит общий язык. А может быть, когда группа родителей, в частности, объединяется против педагога. И бывает, что педагогу действительно очень сложно самостоятельно как-то обозначить свои границы и защитить себя. Но здесь важно понимать, что если педагог четко отвечает честно себе на вопрос, все ли он делает в рамках установленного порядка, его образовательный, воспитательный процесс не выходит ни за какие рамки, ему, правда, не за что держать ответ, то он может обратиться
к руководству
школы и потребовать, собственно, защиты. Ну и бывают такие конфликтные родители, которые, ну, за все хорошее против всего плохого, как им кажется, и с ними нужно стараться минимизировать такие контакты и вести все общение в письменной форме. И обозначить свои границы очень важно, сказать, в какое время вы готовы обсуждать, принимать какие-то вопросы, какие ваши, собственно, приемные часы, чтобы не было такого, что родители в 9 часов вечера и в 10 часов вечера звонят педагогу и требуют его пояснить какой-то вопрос. Спокойно, вежливо, уважительно говорить, я отвечаю на вопросы со стальки-то до стальки-то.
Ну, то есть здесь такая история, что педагог в любом случае должен... Я просто... Нет, даже задам вопрос по-другому. У нас есть такая мантра, которую я слышала очень во многих школах. Ее говорят тоже на первом родительском собрании. Если у вас что-то не так с вашим ребенком, как вы считаете? Первое, что вы делаете, вы не выясняете отношения с другими родителями, вы не выясняете отношения с педагогом, если речь идет о конфликте ребенок-педагог или там дети-педагог или педагог-ребенок в обратном направлении. Вы идете к классному руководителю. Ну вот, из раза в раз звучит тоже последовательно. Не надо идти сразу там в департамент образования, не надо идти сразу к директору, не надо идти к завучу по воспитательной работе. Моя функция вот вашего представителя здесь – самой пройти эту цепочку до нужного уровня, привлечь всех участников и разрешить ситуацию. Дальше всегда происходит все одинаково. Как правило, никто ни о чем не знает. Педагог как-то решает вопрос с тем, что Ваня обидел Мишу, или Ваня управляет целой группой, которая преследует Мишу там уже долгое время. Все пожимают друг другу руки и расходятся. Естественно, через какое-то... Ну, мы знаем, что это неэффективный метод работы. Через какое-то время все возобновляется. Опять мы проходим тот же самый круг. Вот какая все-таки правильная стратегия для родителя в этой ситуации поведения? Если ты видишь, что... классный руководитель тебя не спасает, ну или любой другой уполномоченный педагог. С кого лучше начинать? Лучше начинать с самой вершины, чтобы прям вот упало, как, ну мы знаем, как может упасть верхний уровень на нижний, или просто поэтапно, да, завуч, завуч не помог, директор, директор не помог, ну тогда привлекаем прокуратуру, департамент и все остальные вышестоящие органы.
Ну да, я бы вообще чуть-чуть пораньше начала бы эту историю. Прежде чем начинать какое-то разбирательство, надо разобраться самому, внимательно разобраться в ситуации. Не всегда вещи те, которыми, какими они кажутся, таковыми и являются. Важно собрать как можно больше информации, может быть, поговорить с другими родителями, дружественными, кто что имеет по этому поводу сказать, поговорить с другими учителями. Если ваши самые худшие опасения подтверждаются, их желательно изложить в виде фактов.
Опять же, то есть те же самые факты. Те же собираем самые прямо факты, один
да,
за одним и
что,
нанизываем.
Ну, бывает, на волне праведного гнева мы сами можем наломать таких дров, что потом сами становимся из жертвы ответчиками. И поэтому, прежде чем начинать какое-то разбирательство, какую-то борьбу с чем-то, надо четко понять, с чем мы работаем, с чем мы боремся. И вы очень правильную вещь сказали, и спасибо, что вы это еще раз упоминаете. Желательно, чтобы классный руководитель в начале учебного года давал некоторую инструкцию родителям, что делать, если. Вот если они четко понимают алгоритм действий, им гораздо легче им воспользоваться, чем изобретать велосипед самостоятельно. Они написали в департамент образования, а может быть, сразу бы пойти в прокуратуру.
А вот вы упомянули про вашу горячую линию. Вот на нее обращаются вообще... Это бесплатная горячая линия, насколько я понимаю, общедоступная, да? У нее есть номер.
Да, да, конечно. Любой человек может позвонить. Это абсолютно бесплатно для пользователей.
И вот я думаю, что, ну, как вот умело есть, например, такая рубрика «Вопрос-ответ», там нам пользователи присылают свои вопросы. Мы их систематизируем. Я уверена, у вас тоже есть такая систематизация обращений. Вот... самые типовые обращения и, возможно, что-то, что вообще вот такая история, которая поражает, удивляет и выходит за рамки того, что мы можем уложить классически в школьную травлю. Типовые, наверное, это все-таки детская травля, да, дети-дети.
Угу. Ну, да, конечно, чаще всего обращаются.
А, кстати, обращаются дети или взрослые?
А все обращаются. И дети, и подростки, ну, и да, взрослые, родители, и учителя звонят. Не все учителя знают, что делать в случае травли, и тоже хотят инструментов. Очень много сейчас осознанных учителей, которые хотят повышать свою квалификацию, как-то с травлей работать. Ну вот из последнего интересного, наверное, я и рассказала бы ситуацию, когда родители обратились по поводу того, что ребенка как-то, скажем так, давили на ребенка за неправильно покрашенный с точки зрения школьной администрации цвет волос. Ну, сразу могу сказать, что это не входит в обязанности школы определять, какого цвета у ребенка волосы, и не отстранять его от занятий, не принимать никакие дисциплинарные меры. Школа не имеет права. Мы разъяснили эту ситуацию, и родитель смог отстоять права своего ребенка. Все, что касается внешнего вида, как покрашены волосы, есть ли макияж, нет ли макияжа, какого цвета кроссовки, все это ребенок.
А как же положение о внешнем виде учащихся нашего учебного заведения?
Это некоторые внутренние документы, он противоречит, собственно, закону об образовании, в котором указано, что школа не вправе препятствовать и отказывать ребенку получения образования, если он как-то выделяется по внешнему виду.
Да, я просто совсем недавно обсуждала эту тему на волне, но у нас каждый раз, когда похолодание неизбежно наступает, вот осенне-зимний сезон, а школы продолжают удивлять. Вот я помню, был очень яркий пример в Перми, когда девочек потребовали в осенне-зимний сезон носить белые колготки, а Пермь, в общем-то, не самый теплый и приятный регион для того, чтобы зимой ходить в белых тонких колготках. И как не пускали девочек в этих колготках, в колготках другого цвета в школу. В общем, это были занимательные истории. Они повторяются, конечно, цветные волосы, мне кажется, из года в год повторяются. Но сейчас, к счастью, стали чуть-чуть реже. А я планирую об этом. У нас сейчас уже скоро мы уйдем на новости, через минут пять примерно. Поэтому я не буду затрагивать тему того, насколько подготовлены педагоги. Я спрошу в следующем, сразу после новостей об этом, потому что, мне кажется, было бы нечестно обрывать этот важный разговор на полуслове. Я бы, вот, наверное, скорее спросила, опять же, если мы, возвращаясь к ретроспективности, вот вы работаете со школами, а каков вообще вот алгоритм этой работы? Понятно, что можно позвонить, вот я родитель, я обеспокоен, я могу позвонить на горячую линию. А сама школа может прийти и сказать, помогите нам, сделайте нам. Ну, потому что не все школы владеют инструментарием, ну, прямо скажем, документами какими-то, вот этими, ну, понятно, что есть хартия, но помимо этого нужны же еще и какие-то, мне кажется, тренинги и так далее, чтобы человек просто понял, как ему вот руками все это делать, когда у тебя сотни детей вокруг, а ты за них, за всех отвечаешь, и за себя тоже.
Конечно, именно поэтому у нас есть образовательная платформа «Гнездо», на которой выложены все методические материалы, в том числе сценарии уроков, классных часов. Мы в очень такой интересной игровой форме показываем детям проблему травли. И еще что мы важно обозначаем, а что вместо? Да, ведь мы так много говорим о том, что делать не надо, что запоминается только это. Мы немножко забываем сказать, а как же надо? А что же вместо этого? А как же по-другому? И в этом смысле у нас очень много методических материалов для учителей, которые направлены на превенцию травли. Некоторые профилактические классные часы и мероприятия, которые про границы, про уверенность в себе, про уважительное общение, про дружбу. И уже
про понимание другого рядом.
Да, да, про толерантность. Все это очень важно. Ну, мы должны прививать детям какие-то понятия о хороших, о ценностях.
Мы же должны это делать, наверное, начиная с детского сада, потому что нет.
Абсолютно согласна. Кстати говоря, вот, к нам стали поступать обращения уже от воспитателей детских садов и родителей детишек, которые ходят в дошкольное образовательное учреждение. Травля у нас стремительно молодеет, и исследования это показывают. Если до этого мы все говорили про травлю 13-14 лет, то теперь это все смещается на первый класс и даже уже садик.
Да, я, кстати, вот у меня был эфир, на котором один из экспертов говорил, что как раз травля помолодела, и она уже опустилась благополучно в сад. И другой эксперт с ним был очень не согласен, спорил и говорил, что нет, это такая история, которая еще свободна от травли. Ну, приятно слышать, что все-таки есть еще и исследования, которые это подтверждают,
есть,
а не
конечно,
то, что мы голословно взяли и обвинили.
Да, ну, да, вот исследования, которые мы, например, в прошлом году проводили, опрашивали и учителей, и школьников, и родителей, ну, такое было серьезное исследование, мы обсчитывали его, вот действительно пик травли по-прежнему приходится на 13-14 лет, но дебют, спрашивали отдельный вопрос, когда вы впервые столкнулись с травлей, то указывают младшую школу. Просто не было вопросов про детский садик. Если бы они были...
Скоро уже пора будет добавить, мне кажется.
А вы знаете, поступают запросы. Нам обращаются ну, и заведующие садиков, и воспитатели. Они хотят именно курсы. Что делать? Они хотят быть вооружены, предупреждены и начинать заниматься этой работой.
Ну вот сейчас мы, да, уйдем на новости, а после них как раз поговорим, как педагогам вообще, насколько педагогов готовят к происходящему. Ну, еще немножко вообще о педагогической среде, наверное. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, издатель Мела Надя Побудогла. В гостях у меня по-прежнему Марина Артищева. Добрый день еще раз, Марина.
Добрый день.
Марина — эксперт программы «Травли нет», автор методических материалов по школьному буллингу, ну, по преодолению школьного буллинга, наверное, да, так будет сказать.
Безусловно,
правильнее.
Безусловно, борьбы, да.
Да, борьбы со школьной травлей, практикующий психолог. И да, разговариваем мы сегодня про школу, опять разговариваем про травлю, и опять и снова. И, например, подтвердили тезис, который здесь уже звучал в этом эфире, что да, травля молодеет. И я была рада услышать, что все-таки мы движемся куда-то вперед в понимании этого явления и в том, как мы сами на него реагируем, потому что, мне кажется, внутренняя толерантность к неприемлемому — это очень важный факт того, что неприемлемое остается частью нашей жизни. И тут я перейду, да, наверное, снова к педагогам. Вы уже упомянули, что есть сайт «Гнездо», где выложены методические рекомендации, где есть сценарий уроков и так далее. Но в целом, вот как вам кажется вообще, насколько педагоги базово? Я помню, что здесь были коллеги, готовящие педагогов, и они говорили как раз, что сейчас уже зашитые, ну, молодые педагоги выходят уже со знаниями относительно того, как противостоять, ну, как распознавать школьную травлю, как ей противостоять. Вот если посмотреть на педагогов, у них главный запрос на что именно? На какой формат вот этих вот методических рекомендаций или прямо обучение? Потому что бывает же, ну, вот ролевое обучение, которое, мне кажется, очень полезно. И где главный дефицит во всем этом? Ну, потому что вроде бы, да, с одной стороны, зайти в интернет, почитать признаки травли, ну, может справиться любой.
Угу.
Другое дело, когда ты в классе, у тебя 35 детей, ну, не всегда все даже педагогу хорошему, мне кажется, очевидно.
Да, ну и сейчас, ну, собственно, педагоги все больше обращают внимание на то, что тушить локальные пожары никак не помогает. Надо разбираться с проводкой. Где очаг, что происходит. И в этом смысле наши материалы, и вообще, в принципе, стандартные материалы, которые направлены на работу с травлей, они говорят о том, что работать надо с группой. Травля — это групповое явление. И зачастую у нас учителя какую ошибку совершают? Они пытаются работать отдельно с жертвой, отдельно с агрессором, поговорить с тем, поговорить с этим, ну, единоразовые, краткосрочные.
А потом еще должны пожать друг другу руки,
да,
и разойтись.
Да, да, да. Ну, например, вот у нас сейчас активно развивается медиация, хорошая вещь, хорошее направление. Многие школы говорят, что у них есть службы школьной медиации. Не все, но многие, тем не менее, имеют таких специалистов. Но вот с помощью медиации с травлей невозможно работать. Это не рабочий инструмент. И когда мы не рабочим инструментом пытаемся что-то починить...
А почему не рабочий инструмент?
Потому что в травле нет равенства участников. То есть медиация подразумевает, что есть некоторый стол переговоров, круг,
сообщество. И равные силы,
равные
которые
силы,
сидят.
Да, люди садятся друг напротив друга и высказывают некоторые чувства, мысли по поводу ситуации. Но в случае травли жертве нечего высказывать, он не должен никак поменяться. А агрессоры, ну вот опять же исследования показывают, сегодня немного про исследования говорю, но мне кажется, это тема, которая,
да, это очень, ну, важно,
очень помогает, ну, верифицировать то, что мы говорим, что это не какие-то умозрительные заключения, а это то, что подтверждает...
Мы просто придумали себе,
да,
полезную деятельность.
Да, и, ну, опять же, по поводу исследований. Половина агрессоров вообще не понимает, что они делают и зачем. Они не могут сказать, почему. Вот на вопрос, зачем ты это делаешь, они затрудняются ответить.
Ну вот про медиацию очень хорошо, что вы сказали, потому что я уже слышала один раз тезис, что у нас есть служба медиации, а значит, мы, ну,
все победим.
Попрофилактировали буллинг по полной. То есть все у нас медиация работает, все друзья, со всеми все хорошо, а в итоге на выходе все равно. Немножечко про педагогов еще. Я помню, что я когда-то давно участвовала в круглом столе, кажется, в Рыбаков фонде, посвященном травле. Не помню, сколько лет назад это уже было.
Парочку, мне кажется.
Возможно, да. Вот я думаю, мы все об одном и том же круглом столе. И я помню, что там кто-то из коллег тоже приводил данные исследования, что педагогов, что педагоги все социально одобряемо отвечают в опросниках, что мы знаем, что такое травля. Мы понимаем, как с ней работать, и когда следует следующий, и когда идет следующий вопрос, сталкивались ли вы у себя в школе с травлей, все отвечают нет, потому что, ну как же так, у нас же хорошее учебное заведение, ну срабатывает вот этот вот механизм защиты. То есть мы подменяем понятие, чтобы не обвинять, собственно, учебное учреждение в том, что оно, например, ну вот там такое происходит. Нет, у нас такого нет.
Угу.
Насколько вот эта иллюзия мешает работать, или она только вот в опросниках, например, проявляется? Ну, потому что отрицание... Я даже на своем опыте сталкивалась, что когда ты говоришь, что, по твоему мнению, происходит то-то, то-то, и приводишь доказательства как раз, тебе говорят, нет, вам это почудилось. Угу. У нас в школе такого не бывает. У нас, вы видите, все вот улыбаются и обнимают друг друга, и у нас прекрасная обстановка.
Ну да, потому что это стыд и срам.
Стыд и срам, да.
Да, ну у нас как есть еще один распространенный миф, что травли существуют в неблагополучных школах. Соответственно, если я говорю, да, в моей школе есть травля, соответственно, я автоматически как будто бы подписываюсь по то, что школа моя неблагополучная, а я некомпетентный педагог. Ну и вот такую самооценку профессиональную никому не хочется иметь, и тогда вступают некоторые механизмы отрицания или проекции. Вот, например, на вопрос, а что же делать с травлей, кто должен быть ответственным лицом? Учителя говорят, что это должны родители дома правильно детей воспитывать, чтобы они не приносили плохое из дома в школу. А родители говорят, не знаю, мы вам отправляем чудесных детишек, а вы там уж давайте разбирайтесь, воспитывайте, это у вас там травля. А мы совершенно ни при чем, да. И когда мы перекладываем ответственность, когда Фома пеняет на Ерёму, а Ерёма на Фому, то босс и ныне там.
И, кстати, да, вот еще про учителей. Мел в свое время это много писал, да и продолжает писать о разных учительских судьбах, скажем так. О людях, которые приходят в школу работать, совершенно не мечтавшие когда-то стать педагогами. О людях, которые уходят из школы по разным причинам. И, например, когда мы берем интервью у молодых педагогов, ушедших из школы, мы всегда слышим от них примерно один и тот же набор жалоб. Ну, понятно, там зарплаты это от региона к региону все. Тут мы не будем обсуждать сейчас финансовую сторону вопроса. Мы знаем, что она очень разная. Но мы постоянно слышим жалобы на то, что педагогические коллективы – это очень токсичные коллективы. Что педагогические коллективы – это женские коллективы, где женщины максимально агрессивны к другим женщинам. Ну и дальше там идет, конечно, травля, ну, вернее, то, как обозначают это наши собеседники, травля из-за возраста, травля из-за того, что ты выглядишь не так, что ты, ну, условно не вписываешься в коллектив, но совершенно не по твоим профессиональным mm-hmm. навыкам, а по любому параметру, который выбрал некий вот этот коллектив. И педагоги говорят, нас просто выдавили из этой школы, меня выдавили из этой школы, хотя я очень хотела там работать. Вот этот сегмент для меня, он такое ощущение, что он вообще никак не оцифровывается, не измеряется, и знаем мы о нем очень мало.
Это
ну,
правда.
Вот по моим ощущениям.
Это правда, действительно. Это сегмент совершенно такая серая зона. Мы только все наслышаны, имеем некоторые представления. Ну что на самом деле происходит?
Это же умозрительное такое
да,
очень.
Да, да, интуитивное.
Да.
Но на самом деле, правда, я не знаю ни одного исследования, посвященного этой проблеме. Я не знаю, ведется ли какая-то работа, направленная на то, чтобы изучать эту ситуацию. Если мы про детский буллинг говорим очень много, то все, что касается взрослых коллективов, казалось бы, остается во взрослом этом коллективе. И, ну, эта проблема действительно существует, и к нам тоже редко, но обращаются учителя, опять же, потому что очень сложно найти в себе силы противостоять.
Ну, проще уйти.
Проще
конечно.
Уйти, да.
Ну,
и в этом смысле, в отличие от детей,
мне кажется,
взрослых...
это взрослые коллективы все так. Мы в какой-то момент просто решаем, что раз нам здесь плохо, мы можем уйти. Ребенок просто находится в более зависимой ситуации. Он не может встать, хлопнуть дверью и сказать, больше в эту школу не приду, спасибо.
Да, можно попробовать побороться, но каким образом? Ну, я бы, наверное, лучший способ борьбы – это не противление злу насилием. Если возникают какие-то особые отношения, то там личные или какие-то семейные, то это всегда некоторая почва для злоупотреблений и выхода за рамки. И если педагог, например, четко знает свои права, свои профессиональные обязанности и действует в рамках своего функционала, то на самом деле он дает очень мало поводов для формальных, скажем так, критики, взыскания. Это не значит, что они не появятся.
Ну да.
это не дает никакой гарантии. Но из раза в раз, оставаясь в своей профессиональной позиции и доказывая, что ты работаешь по правилам, ну, таких учителей меньше травят, даже если эта травля начиналась. Ну, я точно знаю такие примеры, когда есть некоторые школы, в которых есть определенный костяк, который там, более опытных педагогов наседают на более молодых педагогов, но не на всех. Да, может быть, изначально каждому педагогу молодому присматриваются и пытаются как-то его...
Ну, это достаточно естественная история.
Да, дают ему больше нагрузку, не очень удобные часы, не очень удобные классы.
Это, да, уже не очень естественно, но часто имеющее место.
У нас очень развит в России инструментальный мобинг. Это некоторое, ну, скажем так, давление преследования с помощью административного ресурса. Экзамены, проверки, требования по поводу рабочего времени. Все некоторые формальные характеристики, которые вроде бы прописаны, их надо выполнять, но которым, ну, знаете, как некоторые животные правее других.
А вот, кстати, еще одна ситуация про педагогов. Я вспомнила, тоже у меня был легендарный текст. Я учительница, я ушла из школы, потому что меня травили дети. И там был такой достаточно душераздирающий рассказ человека, как действительно дети последовательно, группой унижали, преследовали, в том числе физически. И вот эти не то, что только, не только кнопка на стуле, но и значительно более неприятные вещи. Вот. А насколько это часто история? Или дети все-таки в основном действуют в рамках своего вот этого горизонтального сообщества, не поднимаясь вверх, ну, потому что противостоять педагогу, ну, вот так группой выглядит как, ну, достаточно серьезный какой-то вызов, что ли, я не знаю, как это определить.
Эта проблема, к сожалению, не такая редкая, как кажется, да. И я тут, может быть, в прошлом году беседовала с одной учительницей с 30-летним стажем, и она была в шоке, рассказывала мне историю о том, как первоклашки объединились и скандировали против учителя и отказывались идти на урок. Первоклашки. И
это просто, ну, как такая... они самоорганизовались прям? Вот что?
Вот это удивительно. Ну, знаете, ну, сейчас легко детям самоорганизоваться, потому что у них есть чаты, в которых информация, как вирус, распространяется мгновенно. И, ну, поскольку дети, очень им важно принадлежать группе, объединяться.
Ну, да. Особенно малышам, которые...
И групповые, да, и соответствовать ожиданиям референтной группы. Если референтная группа говорит, мы не идем на этот урок, то дети, очень мало кто может
противостоять,
да, иметь собственное мнение. Дети очень нуждаются в том, чтобы быть частью группы, и у них нет инструментов и ресурсов понимать, как им поступить, если такая ситуация происходит. Поэтому, да, травля в отношении учителей тоже очень распространенная проблема. Есть, вот по этой, эту тему изучали, исследовали, и порядка 70% учителей упоминают о том, что они хотя бы раз становились жертвами каких-то преследований со стороны учеников. Там где-то четверть преследовали вообще по национальному признаку, процентов 15 подвергались физическому насилию. Ну, уже не говоря о том распространении слухов, да, сплетен, да, да, постоянных жалоб, нарушений дисциплины. Эта проблема очень серьезная, очень масштабная.
И, кстати, да, пока вы говорили, я со стыдом вспомнила, что я наблюдала такое в своем классе, когда я училась в школе. Это было очень давно, тогда мы точно знали меньше о травле. И у нас был такой класс высоких достижений, и пришел педагог, ну, наверное, не того уровня, к которому привыкли в классе высоких достижений, и элитарная такая самая сильная часть нашего класса очень сильно унижала его за незнание, ну, даже просто обстоятельств. Угу. У нас было больше возможностей у многих.
Угу.
Это был еще тот момент, когда люди не ездили за границу массово и так далее, а здесь был опыт, насмотренность и эрудиция, и вот это унижение через эрудицию. В итоге педагог от нас отказалась. Ну, я думаю, это было супер правильное решение, потому что... И я помню, что я сидела и молчала, потому что я не понимала, как себя вести. Но если мои одноклассники допускают, это, возможно, это норма. Если я вижу, что педагог не справляется ну, с нашей программой, не знает, знает меньше нас, возможно, мы правда
можем
над
ним... Возможно, сам заслужил, как
да,
будто бы.
Да, сам заслужил. Вот, а сейчас я, когда возвращаюсь в эту историю, мне неизменно становится очень стыдно за... вне зависимости от того, что кто из нас заслужил и как. Наверное, немного вот еще такой момент. Все уже сказали про чаты, все понятно. Кибертравля вообще, ну, такое явление.
О, да. И сегодня у нас, кстати говоря, 11 ноября, день борьбы с кибербуллингом. Символ, вот, который, да, является «желтое сердце», да, это тоже проблема поднимается. Недаром и день такой, для того, чтобы все обратили внимание на эту проблему.
Проблема, а вот уже есть масштаб, методически разработанные,
конечно,
тоже. Все есть,
конечно,
да? То есть,
конечно,
как понимать, потому что это такая прям вот hidden, вот эти, да, спрятанные, да, да, фигуры неизвестно где.
Да, да, есть, конечно, с цифровой безопасностью детей в интернете занимаются многие организации. Ну и, собственно, как бы крупные игроки на рынке, они тоже обращают внимание на эту проблему. Есть всякие платформы, вот, например, с «Где мои дети?» мы тоже совместный продукт создали и запустили еще один вариант «Горячей линии». У них на платформе размещены материалы, все больше и больше на эту тему. Есть всякие круглые столы, тоже различные мероприятия.
А есть ощущение, что травля стала вот прям как практика гибридной? Или по-прежнему есть физическое, есть кибер, они все сочетаются?
Ой, все взаимоперетекает одно в другое. Может начаться со школьного буллинга, очень быстро перейти там, из вербального в физический, а с физического в киберпространство. И в обратную сторону тоже очень легко работает. И что касается кибербуллинга, то здесь охват может быть гораздо шире. Я, например, знаю, нам писали тоже обращение, ну, родители рассказывали просто про ситуацию. Некоторый областной город, назовем город Н, там подростки создали чат под названием, телеграм-канал под названием «Кринж города Н», и выкладывали просто фотографии ненавистных себе своих сверстников и высмеивали публично. Ну и, соответственно, вы понимаете, что сегодня этого мальчика разместили в этом чате, его знало там, не знаю, 30 одноклассников, а теперь его знают тысячи пользователей.
А потом, да, и встречая потом присоединяются его еще те,
этом,
кому просто нравится,
да,
в интернете веселиться.
В небольшом городке, узнавая его, например, вот она и пошла, травля, которая из киберпространства перешла в физическое.
А вот как здесь действовать? Ну как вот... Кто здесь вообще отвечает за происходящее? Понятно, что мы взрослые отвечаем, да, но очень же сложно это перехватить в нужный момент. То есть ты, как правило, узнаешь об этом как раз, когда уже знает полгорода, например. Угу. Ну, потому что сначала один чат, потом второй чат, но ты же не можешь, дети же еще достаточно ловкие, они закрывают,
о, да,
группы,
о, да,
они уничтожают группы, создают новые со скоростью
они,
света.
Они, ну, лучше нас ориентируются,
ну,
в этом
вот
пространстве.
Ну, вот в этом деле точно, да, точно лучше, то есть у них очень высокая вот эта кибермобильность, угу, и ты не всегда даже успеваешь... Ну, или чаты с исчезающими сообщениями. Вот к нам недавно обращался пользователь, который сказал: я знаю, что если моего ребенка травят в чате, нужно снимать скриншоты, но там, угу, все удаленные сообщения.
Угу.
И все сгорает спустя 10 минут, но кто-то там успел налепить скриншоты за эти 10 минут, и вот он узнал о факте, что его ребенка тоже выкладывают постоянно как героя каких-то не очень приятных мемов про... Ну, с очень, угу, понятным, неприятным контекстом.
Ну, да, эта проблема очень серьезная. Наверное, мы еще только в начале пути. И, к сожалению, там способы обходить какие-то препятствия, они возникают гораздо быстрее, прежде чем мы успеваем за ними угнаться. Ну, конечно, нужно следить за своей репутацией в сети. И желательно родителям проводить с детьми беседу. Лучше поговорить об этом до. Потому что дети начинают пользоваться соцсетями уже с младшей школы, то есть они создают чаты, но они, как любой инструмент, знаете, вот не давайте детям спички, пока они не умеют ими обращаться. Вот мы даем гаджеты, а это те же самые спички. Они, ну, могут быть использованы не только для того, чтобы что-то хорошее сделать.
Посмотреть полезное видео для школы.
Да-да-да.
Назовем это так.
Да. Ну и как бы это инструмент... агрессии, насилия и так далее и тому подобное. И в этом смысле с детьми желательно поговорить до. И многие дети, ну, все дети практически пользуются соцсетями. И важно, не все дети умеют, например, защищать свою информацию. Они допускают некоторые ошибки, размещают приватную информацию в общем доступе. То есть абсолютно незнакомые тетеньки, дяденьки, мальчики и девочки могут взять эту информацию и ей как угодно воспользоваться. Поэтому мы, как взрослые, должны детей обучать и рассказывать о последствиях. Потому что кажется, ну ведь что такого? Мы же просто написали что-то, посмеялись, и как будто бы все на этом закончилось. И интернет, он помогает как объективировать жертву. То есть с той стороны не живой как будто бы человек, а ну, непонятно
страница,
что.
Страница, да.
Это просто буковки на экране.
Да, я, кстати, столкнулась с тем, что дети не понимают, вот, ну, причем достаточно взрослые дети уровня 10-12 лет, они не понимают, например, своей ответственности за угрозы, которые они там адресуют другим девочкам и мальчикам, при том, что угрозы звучат там «я тебя встречу вечером». Понятно, что ребенок, ну, скорее всего, не готовится встречать вечером, а просто хочет напугать того, кто ему не нравится, да, так, чтобы тот прям вот дрожал и боялся. Но когда ты начинаешь объяснять ребенку, что, в общем-то, с такими вещами можно пойти в полицию, как раз тот ребенок и его родители, и что это будет вполне себе уже весомая история.
Абсолютно.
Дети
точно.
Очень удивляются. Они говорят: ну как, я же пошутил, я просто хотел напугать. И мне кажется, вот это родители, мы как родители, ну, очень плохо проговариваем, что любое твое действие в интернете тоже может быть документировано, хотя и спрятать легко, но и...
Ну, на самом деле, анонимность — это тоже иллюзия. Все, что попадает в сети, остается в сети. И если тот, кто стал жертвой, действительно озаботится этим вопросом, успеет сделать скриншоты, он абсолютно точно может обратиться в полицию, и последствия будут.
Ну, потому что, да, полиция
и,
там уже
да,
необратимый
такие,
процесс.
Да, и такие дела существуют. Вот недавно, например, ну, я не знаю, может быть, полгода назад, я знаю, что в каком-то чате СНТ или ЖКХ пользователи очень сильно поругались, и один пользователь обвинил другого пользователя, там, допустим, я не знаю, в каких-то преступлениях. И они сделали скриншот, подали в суд, и все, и заплатил штраф тот человек, который обвинял голословно. Это кажется, что это безобидно и не имеет никаких последствий. Имеет.
А вот, возвращаясь к обычной нашей физической, ну, привычной травле, она может иметь какие-то последствия, если смотреть на это именно через какую-то юридическую призму? То есть вот родители ребенка, которого действительно там пинали каждый день в раздевалке и кидали сменку в грязь и всячески унижали, однажды берут и идут вместо классного руководителя, завуча, директора департамента просто в полицию и пишут заявление на неустановленную группу лиц. Вот такие случаи у нас бывают, какие-то
конечно,
прецедентные?
Конечно, бывают, и, безусловно, и полиция обязана заниматься подобными вопросами, если это уже причинение вреда здоровью или имуществу, это желательно тоже собрать факты. Скриншоты тоже, фотографии испорченных вещей, не знаю, чеки, все
документы.
Да, да, обязательно, конечно, мы идем не с подозрениями, умными заключениями, а с фактами. Так больше шансов, что этому делу будет дан ход. И да, дальше как бы ставить на внутришкольный учет, если это однократная ситуация. Дальше выговоры какие-то. И,
ну да,
и
там,
по нарастающей.
Дальше, да.
Дальше, и это все не так просто, как кажется. И когда тебе исполняется 18 лет, весь этот бэкграунд за тобой уже тянется, и есть некоторые препятствия, например, получить, может быть, водительское удостоверение или на что-то еще будет влиять, прием на работу, все факты всплывают. И если сегодня кажется, что это тебе никогда не повредит и никогда не пригодится, то пройдет 5, 10, 15 лет, и кто знает, может быть, это станет большим препятствием твоей карьере.
Ну, и у нас буквально минутка, полминутки. Я задам один вопрос, попрошу на него короткий ответ. Есть такое распространенное мнение родительское, что если уж случилась история с травлей в школе, то да, можно примириться, можно все решить, но лучше школу поменять. Или все-таки есть возможность преодоления, и не всегда нужно менять школу, если вот такое вот произошло, но было отрегулировано хорошо со стороны школы.
Ну, на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Это все рассматривается, безусловно, индивидуально. Если ситуация не зашла слишком далеко, если это только начало, я бы, например, рекомендовала все-таки попробовать что-то сделать. У детей тоже должен появляться опыт, что если происходит что-то нехорошее, неприятное, можно и нужно себя защищать. Просто меняя школу одну за другой, каждый раз, когда ты сталкиваешься с косым взглядом или каким-то одним обзывательством,
неприятным человеком.
Но мы ничему не учимся от. Избегание проблем не помогает их решать. Безусловно, есть случаи, когда правда надо просто брать ребенка и уводить его в другую школу, потому что вопрос живет о его, собственно, физическом и психологическом,
опять же,
да,
то,
существовании.
С чего мы начинали, да.
Но если есть возможность попробовать побороться, ведь, например, ну, у нас тоже есть такие вот ситуации, когда мы приходили в школу, проводили занятия, и атмосфера во всем классе улучшалась. От этого выигрывали все.
Ну что ж, друзья, я могу только посоветовать вам быть внимательными и к детям, и к себе, наверное, и всегда стараться разбираться в ситуациях, а не нервничать сразу, и не бежать, и не стучать то ли ботинком, то ли еще чем-нибудь, как, в общем, хочет сделать любой хороший родитель. Я вас тут прекрасно понимаю. В общем, желаю, чтобы у нас было поменьше травли в школе во всех ее сегментах прекрасных. И до встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.